le Gefühl, je suis l'élucuteur admissible. Господь умер на кресте. Иуда, который предал, удавился. Разбойник, который был распят вместе с Господом, просит Господа «Помяни имя Господи, когда приедешь во Царство Свое». И получает ответ Господень, аминь, благую тебе, днесь со мною будешь и в рай. Ученики Христовы разбежались. Народ, который стоял при кресте, а до этого и кричал «распни», и участвовал потом в оплевании и ругании на Господа, отходит от креста, бия себя в грудь. Иоанн юный, один из всех учеников, остается здесь. И ругается, и продолжает ругаться на Христа. Второй разбойник. Так события еще не будучи у креста, но в числе учеников разбежавшихся, где-то плачет покаянным плачем Петр. И жены мироносицы, последующие мироносицы здесь сейчас, вместе с Матерью Божией, на удаление от креста, стоят в великой скорби. И вот с тех пор, каждый год, Церковь зовет чад своих собраться в этот день к кресту Господа своего. Мы часть из тех, кого зовет Церковь, собрались. Много тех, которые и не пришли. Одни заняты. насущными делами мирской работы, которые, особенно в наше время, не отпускают их. Другие сами заняты своими домашними делами или огородами, коль весна пришла. Мы, пребывающие сегодня в храме, тоже по-разному стоим и стояли сегодня. Одни исполняя долг, надо быть. Но не вполне участвовали в том, что звучало, да и отвлекались то друг на друга, то на какие-нибудь дела и планы дня сегодняшнего. Другие из нас внимали Евангелию. Третьи даже пением и чтением часов. Но, как вчера мы слышали о первой степени отступления, когда у христиан православных Бог мысленным будет у них, то есть у нас. И по этой причине человек не будет иметь силы над своими страстями, тем более над падшим естеством своим. Хотя при этом еще не будет второй степени отступления, поэтому будет вроде бы и живая совесть, хотя и помраченная, и будет еще какое-то явление страха Божьего. Вид благочестия, имеющий, говорит апостол Павел, о силу Его отвергшийся. И только до кого-то из нас слово Евангелия в силе, возможно, добиралось, доходило до самого сердца. Для кого? И как и через что могло добраться? Ведь сила евангельского слова, доходящая до сердца, это уже таинство. Таинство слова. С вами знаем множество людей сегодня, которые вошли в первое свое таинство церковное, это крещение, и таинство совершилось над ним, потому что оно всегда совершается. Дух Святий благодатью Своею ударил в середину сердца человека, очистил его от грехов. Но сам человек при этом не усвоился очищенности своего сердца. И поэтому силу таинства не воспринял и даже и на следующий день причаститься в храм не пришел. И до сих пор уже многие годы вообще не появляется в храме. Сил нет. Хотя себя теперь исповедует христианин, потому что крещен. Мы с вами все постоянно причащаемся, и поэтому в таинстве причастия участвуем. Но вот уже несколько месяцев говорим о небесных призваниях, они никак не берутся, даже в память. Так в целом вот, Евангелие знаем, потому как это есть призвание неба, само Евангелие. Новое призвание, Новый Завет. В целом, даже все то, что оглашено сейчас, как призвание небесное, в целом Евангелии мы их знаем. Если в связи с Евангелием просто в целом о Евангелии говорить, то мы и назовем их, но вкупе, внутри всего текста Евангелия, того, который худо или бедно, но усвоили мы с вами. Но когда речь доходит до конкретики, до конкретных призваний, мы вдруг обнаруживаем, что не можем даже вспомнить их, хотя они уже мною сам вон и на трапезах раз 10, а то и больше уже сказаны, повторены. То есть таинство причастия тела и крови мы приемлем, но ему не усваиваемся, поэтому силы не слышим в себе. Нет этой силы, которая бы повела нас к небесным призваниям, отлагая от не только от грехов, страстей, и не только от дел житейских и дел церковных, служений разных церковных, но даже отлагая от естественных призваний, обращая нас в призвание уже небесное ради исполнения предназначения небесного нашего с вами в итоге к завершению своей земной жизни сделаться во Христе сынами Отцу Небесному, то есть усыновиться небу. Как тогда весь народ, который 2000 лет назад встретился со Христом, разное имел от Него и очень по-разному в итоге все повели себя, когда видимость Его пророческих дарований сил, видимость Его царственного предназначения, она вдруг вся рассыпалась и рассеялась. Только что в течение 3,5 лет Господь в видимости пророческих сил исцелял, даже мертвых выставлял в жизнь, много чудес совершал. А с другой стороны, много сказал, говорил, часами говорил, ночами говорил, по 2, по 3 дня беспрерывно говорил. И народ дивился слову, никогда человек так не говорил, как говорит сей человек. Встречали его, входящего в Иерусалим, постилая ему одежды свои, другие ветви деревьев, восторженно приветствуя его как царя своего. И дальше Евангелие повествует, что Господь слышал, что собираются силы его посадить на трон и возвести царское достоинство, и удалился из Иерусалима. То есть много было живого отношения ко Христу. Много было восторженного посвящения себя Господу и даже абсолютной и совершенной уверенности, что в лице Петра, например, что всегда буду верен Тебе, Господи, не только Господи, не умоешь ног моих олег, потому что Ты Господь, а я кто Тебе? А потом, если кто и соблазнится, то я никогда не соблазнюсь. Но потом, если кто и предаст тебя, но я не предам. И предал. Я где-то уст раскрываю, разворачивая все эти картины последних дней Христа на земле, и особенно у Голгофы, говорит, что таково было поведение всего народа, в том числе и учеников Его, от того, что еще не свершилась над ним сила таинства Христова. Еще не пострадал Господь, еще не воскрес. Еще не произошло сошествие Святого Духа, которое усвоит силу Христа чадом верным Господа. Силу Христа усвоит Святой Дух. Еще только происходит видимые события креста, еще только собирается невидимая сила Его, которая вся пока остается у самого Господа, и не подается ученикам Его и тем, кто испытал на себе то или иное благодеяние Божие. когда изольется Дух Святый в день Пятидесятницы на апостолов, тогда сообщится сила креста апостолам и через них епископам, затем священникам, а затем и всему народу, и народ начнет ходить в заповедях Божьих, то есть в заповедях Божьих, как призванный, то есть имеющий силу исполнения призваний своих небесных. И вся история Церкви действительно это подтверждает, вот, множество святых угодников Божьих, на которых и в которых эта сила являет себя до невероятных событий, дел, которые они совершали, и благодаря которым в них и через них прославлялся и Господь, а в Господе Отец Небесный. И дивились люди, которые так или иначе имели отношение со святыми, когда они совершали свои дивные чудеса или являли свою силу, преображающую всякого человека, приходящего к ним, как их духовное чадо. И от них, от отцов духовных, силы это совершало чадо, тоже силы благочестия. Одни пережили эту силу на исцелении, на своем исцелении, другие же пережили на своем преображении. Сначала вразумление действительное значение слов евангельских, а затем и собственное приложение своего характера в характер Христов. В каждое историческое время, при этом в истории Церкви мы видим, имело какие-то свои обстоятельства, в которых люди так или иначе особым, обостренным образом поставлялись перед крестом Господним. Время заставляло человека либо исповедовать себя христианином, но для этого надо было иметь крестную силу. И тогда, поставляя поставленные с обстоятельствами в узкое пространство креста, сам человек поставлял себя в это стояние перед крестом, и исполненный силы крестной совершал свой поступок, в котором жизнью своей исповедовал себя христианин. И вся история показывает, что этот выход на обостренные обстоятельства, где все вокруг тебя будет требовать от тебя в итоге ответа, поступка, жизненного проявления. И внутри тебя все будет искать осуществление этого жизненного проявления тебя христианином. И для того, чтобы там действительно ответить в силе благочестия, оказывается, вся предыдущая жизнь должна была быть подготовкой к этому моменту. Наше сегодняшнее историческое время нас с вами тоже еще не ставит перед в это узкое пространство или в это узкое требование конкретного ответа. Но достаточно явно уже предвозвещает об этом. Никогда еще в истории церкви так остро не стоял вопрос об отношении к начертаниям. На лбу и на руке. Хотя эсхатологическое настроение постоянно присутствовало в те или иные периоды церковной жизни, захватывая народ до глубины, потрясая людей в их внутренней необходимости подготовки или же уже ответа, или уже решимости в этих событиях исповедовать себя, как ищущего Царство Небесное, оставляя Царство Божие, Царство земное. Но как-то это все больше было связано с апокалиптическими образами Антихриста. Явление Антихриста пережили христиане, как бы явление Антихриста пережили христиане в первые 3 века, когда эти страшные 10 гонений одно за другим пали на христиан, собирая тогдашнюю обильную жатву на небо. Кстати, похоже, что это был тот период, когда эта жатва совершалась с христианами, которые особо-то не успели пройти свой жизненный период, как бы готовясь к тому, чтобы стать жатвой. Они больше похожи на разбойника, который не имел перед крестом никакой подготовки к тому, чтобы исповедать себя христианином. На кресте вдруг произошло с ним нечто, в результате которого он вдруг говорит: «Помяни меня, Господи, когда приедешь во Царствие Твое». Ну и подобным же образом в период этих гонений немало тех, которые из числа гонителей вдруг исповедовали себя христианами и отдавали себя на смерть, а многие уже давнишние как бы христиане жили настолько пламенно и богато духовно и огненно, посвящая себя Царству Небесному, что в период гонений даже каких-то внутренних смущений не возникало. Явственное узнавание гонений как открывающихся врат в Небесное Царство. Как бы так думая, вот начались гонения, теперь Господь зовет открыто. Пойдем и мы умрем с Ним ради того Царства, в котором Он есть сейчас. Так Фома сказал Господу, сказал своим собратьям, ученикам Христовым, когда Господь пошел воскрешать Лазаря. Пойдем и мы с ним тоже умрем. И ответили ученики: да, пойдем. Умрем. Хотя те, которые постилали одежды и ветви, торжествовали с Господом как раз, чтобы жить. И ради того, чтобы эту жизнь теперь иметь в особом достоинстве, которое получит теперь через нового царя, они радовались возможности жить на земле. А тут Фома говорит: пойдем и умрем. и меры, с которой, или же силы, с которой одни делали, постилали одежды ветви, а другой сказал, пойдем умрем, сила одинаковая. Без всякого внутреннего примешивания чего-либо еще. Только один пойдем умрем, а другие будем жить. Теперь особым образом, потому что новый царь. Никто из нас не может сказать, что мы с вами поступим так, как это делали христиане первых трех веков в период гонений. Никто не может сказать, что он исповедует Христа так, как исповедовал разбойник. Потому что перед нами слишком явный, откровенный образ Петра, который открыто исповедовал трижды, исповедовал себя как верного Христу, но во всех трех исповеданиях был поражен, пережил поражение. И, собственно, сама верность его в итоге открылась в нем только после того, как он третий раз действительно предал Господа. И предав, услышав петуха и вспомнив слова Господня о том, что ты предашь, и увидев взгляд Господа, встретившись с ним взглядом, вышел за ворота и горько плакал. И в этом-то плаче, в этом покаянии Петра как раз и открылась та самая верность, за которую Господь, конечно же, зная все эти события, которые, в которых Петр будет вроде бы сначала исповедовать себя верным, а потом на деле это предаст, зная обо всем этом, тем не менее, Господь его постоянно поставляет свои ученики, мало того, среди учеников, первенствующего ученика. Более того, постоянно обещает, не один раз обещает ему о том, что он будет это первенство свое сохранять и дальше, и в этом своем первенстве будет столпом церкви, носим камень, созиждем. Церковь говорит даже Господь о нем, о его вере. Что знал Господь в Петре, что он так опекал его и так говорил ему, и так благословлял его последующее достоинство и служение. Знал как раз вот эту верность, на которую сам Петр не знал, но которая открылась в этом его покаянии. Плач покаянный – это плач верности сердца Петра, плач преданности Господу своему, плач разрушающий, разметывающий в самом Петре все его человеческие основания верности и раскрывающий, скрывающий в нем ту верность, которая укреплена, подтверждена любовью Божией и совершена, совершена этой любовью Господней. При этом святой Иоанн Златоуст постоянно говорит о Петре, что Петр все свои горячие такие выплески по отношению к Господу делал, потому что любил Бога, любил Христа. И в тот момент, когда он горячо вдруг стал говорить Господу, не надо туда ходить, в тот город, потому что там тебя же ждут схватить. Это была горячая любовь Христа, то есть горячая любовь Петра ко Христу, Господу своему. Но она была человеческая любовь, неподкрепленная, неосвященная божественной любовью, еще не встретившаяся внутри себя с любовью Бога, Христа Его. И поэтому эту человеческую любовь Господь осекает совершенно ужасным образом. Помните эти слова? На горячий выплеск со стороны Петра его преданности и остановки: «Господи, не надо туда ходить», вдруг ответ: «Отыди от меня, сатана». Не Божье говоришь, человеческое говоришь. И определение самого человеческого как сатанинского. А потом эти все исповедания Петра уже на Тайной вечере, где он не хочет отдавать, чтобы Господь мыл ему ноги. Я ведь кто я, чтобы ты мыл мне ноги? Это исповедование Христа в лодке, когда он вдруг просит: «Господи, выйди из лодки, я недостоин находиться рядом с тобой». И эта уверенность Петра, что он не предаст, первое, не соблазнится, то есть не разбежится вместе с остальными учениками. Все разбегутся, но я не разбегусь. Иоанн молодой, юный молодой, не разбежался, но он и ничего и не говорил, и слух не выражал никакой своей верности, преданности. Он самим фактом своей жизни, самим поступком оставался верен и предан Господу. А Петр горячо это заявлял, открыто говорил, произносил. И он готовился говорить, что все это было по причине большой любви Петра к учителю своему и человеческой преданности, действительно верности ему. Но как-то Петр не придавал значения словам Господним, в которых Господь в беседах с ним не один раз упреждал, и в конечном итоге ясно сказал: «Свет, который у вас, тьма есть». Эта тьма явилась в случае Петра как раз в его предательстве. Где же и когда и как Петр стал действительно предан и верен Богу своему? В покаянии. Он стал таковым, потому что Господь своей любовью коснулся сердца Петра. Значит ли это, что он как-то не так любил Петра до этого? Всегда любил. И он до того говорит, что все ученики были в особой любви Господа к ним. Среди них такой любви, поставляющих первенствующих в первенство число, был, находился Петр. любви, поставляющей близ сердца Господнего. Любил Господь Иоанна, будущим богословом. Но одно дело любить в видимом пространстве жизни, и совсем иное, когда Господь в таинстве любви прикасается к сердцу человека. Тогда является покаяние. Тогда отверзается человеку его реальное состояние. Тогда совесть его неожиданно и в раз получает то очищение и оживление, в котором сразу становится действенно живой, но именно в покаянном преподании к Богу своему. Покаянном, в котором никакого себе достоинства не усваивается. Совесть вдруг ясно зрит себя самое в величайшем уничижении перед Богом за дела, которые от себя человек творит и делает. За все человеческое в себе, которое тьма есть, и которое святой Игнатий Брянчанинов говорит, естество падшее. А святые отцы говорят, мокротное. И за таковое свое состояние, совесть, познавшая на себе любовь Господню в таинстве, любви Божией, припадает к Нему, ко Христу, навсегда уже теперь верная. До конца преданная. Потому-то и в практике церкви после такового исповедания реального в таинстве исповедания себя, как верного Господу, а значит, любимого Богу. Не исповедание себя любящего Бога, потому что покаяния нет этого исповедания. Покаяние исповедуется только лишь свое окаянство, своя неключимость, никчемность перед Богом. Но самим плачем и покаянным и преподанием ко Христу исповедуется божественная любовь, факт, который человек пережил в себе. И теперь, исполненный этой любви Бога, он к Нему же, к Богу, и преподает в верности своей и теперь на всю жизнь преданности Ему. И такового Господь берет как бы за плечо, поднимает с земли и приводит к таинству тела и крови своей. Прикоснувшись с любовью и обретя в покаянии чадо свое, да, неключимое, да, чели, да, недостойного, но любимого, он приводит к себе и телом, и кровью в таинстве входит в него сам. И с этого времени та преданность, которую человек пережил в покаянии, соединяется со Христом в сердце человека и делает его христианином действительным, святитель Феофан говорит истины. И с этого времени уже нет ничего на земле, чему человек был бы верен. Всему, что есть на земле, человек становится неверен, потому что он верит Христу своему, а в нем Царство Его Небесному. Остается для нас только лишь великая загадка, как же так, такую преданность и верность в раз явил разбойник. Да, проведя жизнь, в общем-то, на земле в грехах и в страстях, а на кресте вдруг сразу исповедовал Христа ради Царства Небесного для себя. Исповедовал Христа так, что для него сразу открылось Небесное Царство, зовущее его туда. И то предназначение, о котором мы с вами постоянно говорим, как о предназначенности для Царства Небесного, но внутри этого Царства в сыновстве Отцу Небесному и в подданство Царю этого Царства Господу Иисусу Христу. То предназначение, которое мы даже сейчас как-то, собственно, как предназначение запомнить никак не можем. Просто как содержание Евангелия мы это знаем, а как собственное предназначение даже запомнить не можем. Разбойник неожиданно исповедует это реально. Обретясь вдруг в этом предназначении, и из него просит осуществить предназначение. «Помяни меня, — говорит Господь, — когда приедешь во Царствие Твое». Разбойник это сделал, сказал, сделал. Мы сегодня только что вот на изобразительных слышали те же самые слова. «Помяни меня, Господи, во Царствие Твое, когда приедешь во Царствие Твое. Помяни меня, Господи, помяни меня, Владыку, когда приедешь во Царствие Твое. Помяни меня, Святый, когда приедешь во Царствие Твое». Кто это сегодня из нас с вами слушал, слышал или произносил внутри себя, или принимал в себе так, как это сделал разбойник? Какое-то великое расстояние между нами и разбойником. И тем не менее мы же хотим, мы действительно хотим спасения. А спасение только там, в Царстве Небесном. Мы действительно хотим, чтобы это свершилось. А это свершится только, если Господь помянет нас во Царстве Небесном. Помянет, значит, апокалипсис вообще раскрывает. Помянет, это значит, уже будет содержать в книге жизни наше имя. Мало того, помянет, это значит, действительно напишет на белом камне и уже написал, или еще не написал, а напишет на белом камне наше новое имя, с которым мы войдем в Царство Небесное. Об этом помяни мя, то есть по имени помяни мя, имя мое назови, имя мое впиши. Об этом же мы просим на изобразительных. И мы имеем это чаяние, чтобы так было. Но, правда, вот сила этого чаяния совсем далека от той верности и преданности, которую явил разбойник сегодня на кресте. Иуда, когда увидел что произошло. Евангелие говорит, раскаялся. Мало того, сребреники все бросил назад властям за ненадобностью. Его раскаяние теперь сделало ненужным все то, что он хотел приобрести на эти сребреники. Сребреники не стали нужны, потому что перестало быть или исчезло вдруг в нем нужда того земного, что он на эти сребреники хотел иметь. Вина перед Христом. Воспоминание вдруг всех благодеяний Божьих по отношению к Нему. Более того, то терпеливое участие Христа в Нем, которое на протяжении всей их трехлетней жизни Господь постоянно выказывает сугубо по отношению к Иуде. При этом никогда и ни разу прямо в глаза не укорив его и не обличив его, но прикровенно, так или иначе, указывает ему на его неправильное устроение. В другом случае указывает на его страсть, затем на возможность греха, на возможность этого предательства. И даже в конечном итоге, уже на самый тайный вечер, когда уже все осталось до конца этих 3,5 лет, всего лишь 1 неделя, мне нет даже 3 дня, тайный вечер за 2 дня до креста была. Он прикровенно говорит всем, один из вас предаст меня. Иоанн Златоуст говорит, что Господь так всем сказал, хотя при этом привел в сильнейшее смущение, сумятицу всех своих учеников, но сказал это всем, как бы поставив некую возможность этой вины, этого ужасного события, поставив всех, но ради одного, ради Иуды. Чтобы он как-то, услышав, встряхнулся бы. Но очень встряхнулись все остальные и стали вдруг прямо вслух говорить: «Господи, не я ли? Не я ли?» И тогда Петр просит Иоанна, сам вот не решается. Смотрите, тоже характер Петра удивительный, горячий в исповедании своей верности и преданности в разных случаях. А тут, чтобы можно уже было самому просто спросить Господа: «Господи, кто же все-таки предаст тебя? Скажи прямо». Он не решается. Он просит юного Иоанна, зная особое расположение Христа к нему, то есть спроси его. Христа спроси. Иоанн спрашивает: «Господи, кто же предаст тебя?» А Господь отвечает: «Тот, который со мной вместе руку опустил в блюдо, то есть солил». Опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня, говорит Господь. Опустивший. То есть это уже произошло, но никто не обратил на это внимания. Ну, как вот сейчас Петр сам не говорит, не просит Христа, кто же все-таки предаст себя, а просит смущенно и стесненно Иоанном, юного Иоанна. Так и, конечно же, когда они обмакивали хлеб в соли, или же зелень в соль, то это такая предупредительность учеников к своему учителю. Конечно же, и почитание его своим учителем, и вообще трепет перед ним, и благоговение перед ним, они, конечно же, не позволяли им вместе с Господом обмакнуть солью свою еду. Один только из них это непроизвольно сделал. И, видимо, всегда непроизвольно делал. Нельзя сказать, что это прямо такое нахальное свойство, что ли, было в Иуде, потому что если бы это было так, то если бы это было нахальством откровенным, открытым, наглым таким, вот, то ученики бы знали бы это в характере Иуды, этого проявлялось бы в других местах, в других случаях. Но как-то так прожили эти 12 учеников все вместе, в мире и дружно, что никто из них Иуду не заподозрил. И поэтому, когда вот на Тайной вечере Господь кто-то обмакнул соль, то ли зелень, то ли хлеб, ну, скорее всего, не хлеб, скорее всего, зелень, наверное, потому что хлеб был предназначен для другого, для приложения. Вот. А никто и не обратил на это внимания. И теперь Господь говорит, и говорит ученикам, это уже произошло, опустившийся мной руку в блюдо, солиру, этот предаст меня. И начали ученики недоуменно смотреть друг на друга и не поняли, кто же из них, потому что никто не обратил на это внимания. Иуда же так внутренне был устроен, он не чтил Христа Богом, нечем было чтить. Этим он отличался от всех учеников. Он был позван, но не был призван. Он был из среды учеников, но не был ихним. То есть, как в последующем апостол скажет одной из общин, что есть среди вас люди, которые вышли от вас, но не были наши. И это своя его непризванность позволяла Иуде оставаться при своем си, то есть при своем характере. Если все 3,5 года Господь, ведя учеников своих к Голгофе, к своей Голгофе, собственно, занимался воспитанием как раз учеников, о чем очень подробно расписывает епископ Кассиан в начале прошлого века в книге своей, о воспитании учеников Господних, как из события в события, от слов к словам, от продолжительных бесед к другим беседам, он постепенно приготавливает своих учеников именно как будущих апостолов. То есть поэтому они ученики, а он их учитель, они учатся у него чему-то, что он знает, но они не знают. Что он хочет им передать, они не знают, что передает. И в конечном итоге, во что он хочет их преобразовать, чего они не подозревают наперед. И вот все события, через которые проводит Господь своих учеников, он как раз производит с ними те или иные действия, в которых либо потрясает своих учеников, либо отрицает их, и после этого кладет то или иное слово, наставляющее их. Ну и постоянно мы на протяжении всего Евангелия слышим, что он потрясал, но они потрясенные не поняли ничего. Он их отрицал, но они вроде бы отрешенные, но не восприняли слов, которые после этого сказал Господь. И только потом им открылось, слова многие сказаны Господом, потом открылись. Хотя они в течение всего этого периода и потрясение пережили реально, потому что это Господь делал. И отрясение пережили реально, потому что Господь это делал. Они были учениками, а он действительно был учителем. Поразительно, среди них все эти годы был Иуда. И был как-то так, что никто из учеников не заподозрил его как не нашего, то есть как непризванного. Они его видели позванным и ходящим вместе с ними, полагали таковым же, как и вы себя чувствовали. Зная и чувствуя себя призванными, они полагали, что Иуда тоже такого же. То есть они собою измеряли внешнее поведение Иуды. И не подозревали, что он внутренне не такого же, как они. Но это значит, что и потрясение переживал Иуда, и отрясение переживал. То есть реально все это на нем происходило и совершалось, но оно не достигало до какой-то меры, которая достигалась у учеников. И вот это недостижение меры от тех же самых событий, тех же самых действий Христа по отношению к учительных действий по отношению к ученикам своим, приводили к тому, что одни, то есть ученики, внутренне становились все более близкими к восприятию и слов, а в конечном итоге и благословений, и, наконец, благословений Господних, и, наконец, сошествия самого Святого Духа на них, в них. А перед этим и восприятие первого причастия, особенно первого причастия. А Иуда до какой-то меры и отрисался, и потрясался, однако дальше не пускал ни себя навстречу Господу, ни Господу навстречу себе, оставаясь при своем, при своем си, то есть при своем характере. Но не выказывая этого видимым образом, то есть не сребролюбие своего не обнаруживал, а как раз наоборот выражал такую особую ревность своего служения как казначея. Ну и все его и воспринимали как очень ревностного казначея, не подозревая, что это сребролюбие дает ему такую ревность, оперирование деньгами, и собирание этих денег, и хранение этих денег, и потом пользование этих денег. Вот. Он с великой радостью это все, что связано с деньгами, все делал. А ученики полагали, что это его искренняя ревность, просто служение, которое он воспринял. И никто не думал, что это ревность по сребролюбию, а за сребролюбием внутри по самолюбию. Этим-то самолюбием Иуда и не пускал ни Господа к себе, ни себя к Господу. И поэтому, если всем учительными действиями Господь приготавливая своих учеников к причастию, действительно приготовил, а они действительно приготовились, И когда Господь на Тайной вечере сам давал причастие ученикам своим, Евангелие прямо говорит, обмакнув хлеб, давал принять его ученикам. Вот это он говорит на примере Иуды, но то же самое было произведено со всеми учениками остальными. Он сам обмакивал тело свое под видом хлеба, вот, в кровь свою под видом вина, и давал вкусить ученикам из рук своих прямо в уста учеников. И они воспринимали таинство. Хотя, видите, тоже не вполне, потому что дальше после этого начинаются такие несуразные поступки. Разбежались, предал. Когда же Господь то же самое произвел с Иудою, тот, кому я, говорит Господь, обмакнув кусок хлеба, подам, тот из вас предаст меня. То есть сначала, указуя на предателя, сказал на примере соли, но и открыл им, что тот, который со мной вместе положил руку свою в соль, который себя несет, внутри себя несет, равно со мной или даже опережая меня. Ну, у нас с вами это происходит, когда мы это вот подобное поведение открывает нам как раз правило 3 по 3, да? Не объясняйся, не пререкайся, не укоряй. А мы тем не менее объясняемся, пререкаемся, укоряем, потому что мы опережаем друг друга, невзирая на то, старше, не старше. Даже со мной, как со священником, все время идет опережение меня к этому объяснению, укорению, или же, да, и пререканию. Даже со мной, как с духовником, да, то же самое происходит постоянно. То есть опережаем, себя несем. И когда вот таким же действием Иуда обнаружил себя, но так как никто этого не заметил, Господь явно сказал об этом, что Он предаст меня, но никто уже не мог сообразить, а кто же это сделал уже. И смущение учеников продолжало оставаться. Они продолжали сильно внутри себя переживать, не я ли, не я ли. И тогда Господь уже прямо второй раз уже говорит, тот, кому обмакнув, отдам хлеб, кусок хлеба, тот предаст меня. И после этого берет хлеб, причастие, обмакивает в кровь и подает его. Тем самым успокоив, то есть всех учеников, приведя, конечно, их в некоторые изумления, они вдруг открыли среди себя Иуду, но зато сами успокоились, значит, не о них идет речь. Что же с Иудой происходит? И обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И апостол Иоанн дальше говорит, и после сего куска вошел в него сатана. Вот следствие или результат причастия. Оказывается, пока Господь своих учеников вместе с ними Иуду вроде бы готовил к принятию тела и крови, таинства, тело и кровь. Сатана Иуду тоже готовил. Как раз именно к этому моменту. Потому что до этого момента он не мог войти в Иуду. Только после того, как Иуда был облечен Господом в открытую, и при этом Иуда в ответ перед этим ничего не смог сказать, а потому что перед этим только что он в этом каком-то наглом лукавстве своем, вместе со всеми учениками, тоже задал вопрос Господу. Не я ли, Господи, предам тебя? Хотя он уже знал, что он предаст. Мало того, он уже был в Синедрионе. Он уже договорился с ним. Он, во-первых, узнал у них, что ему причитается за то, что он предаст его. И договорился с ними. И пошел, уже договорившись, пошел выбирать момент, когда это лучше всего сделать. Вот с чем он сидел в этот момент, в это время на Тайной вечере. И когда Господь говорил, что один из вас предаст меня. И все это вот уже сделав, и зная себя очевидно уже предателем, он вместе с остальными учениками вдруг восклицает: не я ли, Господи, предам тебя? Край лукавства. Край какой-то оголтелой наглости. Край какой-то абсолютной уже не Господу преданности и не Господу верности, а как раз преданности своей страсти и верности самому себе, своему характеру. Когда это исповедание Иудою было произведено, не я ли, Господи? С этого момента Господь причащает его, то есть это значит, что сатана дождался наконец своего момента. Ему нужен был Иуда именно так, в открытую, исповедавший свою верность и преданность, но не Христу, преданность и верность ему, сатане. Но, казалось бы, при этом это же все это наблюдает же Господь, это же все происходит перед очами Господними. И Господь и видит Иуду, и видит сатану, и все это видит. И, казалось бы, вот в этот момент, когда сделал все это уже Иуда, и сатана уже торжествует и хочет войти, как раз и не дать ему причастие. Но Господь, говорит Иоанн Златоуст, верный своей совершенной любви, которую он ничем не хочет потеснить свободную волю самого человека, где его абсолютность как раз любви открывает человеку абсолютность его свободы. Если чуть-чуть свобода будет потеснена, это означает, что любовь уже не абсолютная. Абсолютная любовь, она ищет жизни другому, того, кого любит. А там, где мы начинаем чего-либо для себя требовать, что-либо накладывать на человека, да, из любви может быть, но накладывать на него, любовь уже перестает быть абсолютной. Божья любовь совершенна, абсолютная, поэтому свободу хранит совершенно. И вот из этой любви, из этой совершенной свободы Господь причастив 11, не останавливает причастие на Иуде. Причащает его. Но следствием этого причастия становится: сатана вошел в Иуду. Видимым образом Иуда причастился, но тут же оказался таковым, что причастие для сатаны не стало никаким препятствием. Причастие не оградило Иуду от сатаны. Причастие не воспрепятствовало сатане войти. Это означает только одно. Приняв причастие, Иуда отказался от него. Внутри себя отказался. Такова сила и власть лукавства. Это и есть лукавое причастие, причастие, в котором суд и осуждение. Человек вроде бы причащается, а внутри себя остается верен самому себе. Преданность и верность Христу не обнаруживается, не открывается. Наоборот, именно в факте причастия, таинственно, внутри самого человека, обнаруживается, открывается преданность и верность самому себе. А значит, падшему в себе, а значит, страстям и грехам, а значит, в конечном итоге, не личности, которую Бог сотворил, которую сейчас восстанавливает и обновляет, а своему индивиду, индивидности своей. И человек остается при своем, при себе. Потому и когда выходит из храма, мы видим, что он вроде причастился, а никаких перемен не произошло. Он как вошел в храм, кем и каким, таким же он из храма и вышел, хотя вроде бы причастник. Ну, с нами, конечно, такого уж крайнего не происходит, как произошло с Иудой. Но постоянно церковь об этом, пример Иуды нам раскрывает каждый год. И прямо перед самой Пасхой осталось всего лишь 2 дня до Пасхи. Совершенно так же, как тогда. И как тогда вдруг Господь открыл всем остальным ученикам Иуду, как реально, как Иуду, как предателя, так и нам сейчас постоянно его открывает, как предателя. Тем самым церковь напоминает нам об этом свойстве предательства, которое мы носим в себе, оно называется лукавство. Потому и в Евангелии несколько разных притч говорят о лукавом рабе. Лукавый раб, говорит Евангелие. Вроде бы раб, вроде бы видимым образом преданный, верен Христу, а на деле-то внутри лукавый. Вот это лукавство человеческое и постоянно воспитывает дальше и больше, возвращает нас сатана. Именно это делал по отношению к Иуде сатана. Остальных 11 учеников Иуда так не мог растить, потому что они откликались как ученики Христу, и Христос их воспитывал. А Иуду, оказывается, на протяжении всех этих 3 лет воспитывал сатана, потому что Иуда откликался на действия сатаны и на участие сатаны в нем и с ним. Откликался своим лукавством. В одних событиях он был неискренен, хотя внешне никто этого не понял. В других событиях он был просто откровенно лжецом, хотя никто этого не, кроме Христа, никто этого не знал. В третьих случаях его ревность, казалось бы, вот этого служения с деньгами, как казначея, оказывается, была чистой корыстью. Но он этого никому не объявлял. А ученики, наоборот, это все понимали, как искреннюю ревность. И нигде это промысел Божий не открыл в нем. Могли же быть события, которые взяли бы, да открыли, что у него ревность-то корыстная. Для себя он это делает. Не открыл промысел. Просто, ну, по причине того, что должны были события вот эти произойти. Сатана вырастил своего ученика, вырастил в нем лукавство. И когда это лукавство открыто проявило себя, в таком нахальном, не я ли, Господи, предам тебя, хотя уже это сделал практически, договорившись со всем Синедрионом. Дальше происходит таинство причастия. Но оно, видимо, и называется таинством, а для Иуды оно таинством не стало. Хотя именно по причине таинства он лукавством своим он отверг причастие. Но в одних случаях мы, бывает, просто мимо проходим. причастие приняли, а лукавство мимо проходит таинство причастия. Внутри мимо прошло. Поэтому и только с детства, то сознанием своим радуемся, что вот мы выполнили долг христианский, причастились. Ты причастник, я причастник, поздравляю друг друга. Оказывается, мимо прошли. Чем? Лукавством. Потому что искреннее расположение совести, тем более духа, оно бы встретилось бы с причастием. А здесь мимо. Это делает только лукавство. А в других случаях мы просто отвращаемся от причастия. Это происходит в тот момент, когда мы, причастившись, встречаемся с первым же человеком, который вдруг нас туда зовет, сюда зовет, или спрашивает нас что-то. И мы тут же, отбросив причастие, полностью себя отдаем этому человеку. Мы начинаем с ним, входим с ним в общение, заговариваем с ним об этих делах. Мало того, еще и там, если надо что-то отстоять свое, начинаем отстаивать. Что лучше вот так сделать, а лучше я иду, а я вообще туда иду, а ты знаешь, я тоже с радостью пойду с тобой вместе. Пойдем, пойдем. Ну, много всякого такого происходит горизонтального между людьми, между нами и другими. Но мы же в этот момент имеем вертикальное Господа собрать могу. Но куда это делось? Мы бросили его, и все, мы полностью уже в этих событиях. И, может быть, только вечером вспомним, что мы сегодня причастились. А то и бывает такой день, когда вообще не помним. И никогда не вспомним, что мы в какой-то день причастились. То есть отвернулись сразу в свои земные дела. Отвернулись сразу своим земным корыстям. Это делает лукавство. Оно не усваивает человека Христу. Она не ищет Христа в Царстве Его Небесном. Поэтому и оно обнаруживается во всяких разных проявлениях, где, особенно в отношениях с небесными призваниями, а уж тем более с небесными предназначениями. Оно обнаруживает у нас с вами это и в наших отношениях с правилами три по три. Сначала вроде бы многие подхватились и как-то для себя открыли очень простое и ясное правила, которые позволяют работать над собой, а теперь уже давно забыли про него. Правило-то ведет к добродетелям, к кротости, к смирению, к любви, добродетелям, то есть благодатным дарованиям. Но лукавство никогда не идет к ним, лукавство мимо них идет. И поэтому, как только лукавство начинает предвидеть, что правило три по три ведет одно к кротости, другое к смирению, она тут же начинает забывать сами правила. Сначала просто забывает исполнить, потом забывает помнить о них, а потом вообще забывает, вообще знал ли я их или не знал, не помню. Год назад, по-моему, что-то такое было, но сейчас не помню. Это лукавство делает. Оно воюет не с самим правилом, оно воюет с добродетелями, то есть с теми, которые вышеестественные прикосновения Божественного Духа к нам порождает в нас эту кротость, это смирение, это любовь. Это то, что свойственно как раз самому Христу. И поэтому, когда Христос, кроткий, смиренный и любящий, входит в нас, то лукавство мимо Него в таинстве причастия бежит. Мимо Него. А то и отвращаясь от Него. Потому что оно сталкивается сразу с кротостью Христа, со смирением и с любовью Христа, которые лукавство на дух не приемлет. И поэтому, как мы отвращаемся от правил три по три, так мы отвращаемся от причастия. Потому и не видно перемен никакой в характере у человека. Вот что произошло с Иудой. При этом мера и степень этого отвращения от Христа в его свойствах кротости, смирения, любви столь откровенно вдруг произошла у Иуды, что с этого момента Он как совершенный ученик сатаны стал его преемником. А дальше уже по наитию сатанинскому совершается самоубийство. Хотя перед этим чисто по-человечески Иуда пережил раскаяние и даже серебряники все швырнул обратно. Казалось бы, отказываясь от своих намерений земной жизни, но не отказываясь от самого лукавства, вот чего не произошло. И страна, выращивая в Иуде лукавство, при этом именно лукавство, силой лукавства, устраивая внешнее поведение Иуды как такого же ученика, неузнаваемого для самих 12, 11, внешне этим лукавством он был такой же, как все остальные. Самим лукавством он был так хитр, что ни в чем не выдал себя. Хотя непроизвольно мог же это сделать. Вот в случае с когда солила вместе с Господом взял, опустил траву для вкушения, посолил ее. Вместе с ним же сделал. Непроизвольно это сделал. Казалось бы, выдал, но как-то так он выдал, что только Господь это заметил, остальные-то не заметили. Это все лукавство так делало. Управляло всем внешним поведением, как чисто христианским, как внешнее видимое благочестие создавая. И чем больше этого лукавства, чем более оно тонкое, тем тщательно это делается, и тем неузнаваемее это происходит. Мало того, еще даже с некоторым собственным уверением для самого себя, что я вполне христианин, христианка. А оказывается, сатана давно пасет Иуду, пасет каждого из нас с вами, чтобы в итоге это лукавство вырастить до окончательного исповедания своей преданности сатане и верности уже его царству сатанинскому. А царство его сегодня все на земле. Это царство мира сего, это царство, но сейчас со всеми его льготами, привилегиями и совершенными удобствами жизни. И, наконец, это царство, которое сегодня строится как глобальное царство всего человечества. Вот верность этому царству и есть предмет лукавства. А внутри этой верности царства преданность самому сатане, а в себе самом через пристрастие, страсти, через падшее естество, в нем через свой удерживаемый в себе характер. Так что тогда получается, что вот те четыре отступления, про которые говорит апостол Павел римлянам, а потом разворачивает их святитель Феофан Затворник, который мы вчера напомнились еще раз в них, они-то как раз и есть постепенное выращивание в человеке этого лукавства, который одно, шаг за шагом, степень за степенью запрещает в нас реальность божеского и реальность самого Бога. Причем начинается, смотрите, первая степень отступления, с запрета самого Бога. Первое отступление, Бог в человеке присутствует только мысленно, лишая его сил какого-либо подтверждения или поддержания в себе Божьего и отвращения всего небожьего, лишая сил. Но мысленное присутствие Бога в нас может быть великим и большим, вплоть до ученых званий богословских. А дальше уже начинается отложение образа Божьего, то есть божественного устроения человека в себе. То есть во второй степени уже гаснет совесть и гаснет страх Божий. А в четвертой степени уже собственные идеи возводятся выше евангельского слова. И тем самым совершенно уже отвергается Евангелие, а воздвигается вместо этого сознание человека, его собственное мировоззрение. Да еще и творчески выдающимся образом у кого-то еще и выстроены своими размышлениями, философствованиями и творчеством на идеи. Ну и в итоге пятое событие – это закрепление до непреодолимости всего такого устроения, лукавого устроения в характере. Характер есть то самое закрепление, которое все эти лукавые отступления от Бога и от Божеского в себе окончательно непреодолимо закрепляют. Вот пятое уже. Ну вот, мы-то с вами, да, таковые, но мы трудимся над тем, чтобы вырваться из этого. И церковь постоянно сейчас об этом нам напоминает, и сегодняшними страстями Господними, и зовет нас, подает свою руку и помощь. Ну и мы-то откликаемся на это, идем навстречу. Но больно уж как-то сохраняя вот это некое внутреннее склонение, то право, то лево, а прямо никак не можем пойти. Или идем, но очень медленно. Или идем, но очень нерешительно. Вот. Потому что все время отвлекаемся, а то налево, то направо. А путь-то, собственно, Христов, это прямой, прямо. И вступив напрямо, не надо отвлекаться налево. Не надо отвлекаться и направо. Право – это то, что кажется вроде бы видимым христианством, да, но в котором силы отреклись. А лево – это конкретное царство мира сего, царство дьявола. Сегодняшний весь прогресс, сегодняшнее все удобство жизни – это уже отвлечение налево. Но ты пошел прямо, иди. Четыре таинства тебе в помощь постоянно. Крещением тоже вышли из каких-то дел и событий мира сего. Дальше уходи, выходи из следующего. Постепенно оставляя, отрисаясь от всех дел мира сего. Пусть по частям, пусть маленькими какими-то отдельными событиями, отдельными предметами, но отвернувшись от них, не возвращайся назад. И их обратно не втягивая в свою жизнь. Таинством покаяния приходи в это дивное покаяние Петра. Таинством причастия приходи в это устроение причастником 11 учеников Господних. Не делайся Иудой в причастии. А таинством соборования сделайся таковым, какими сделали все апостолы, все ученики Христовы после сошествия Святого Духа на них, в силе уже совершающей небесное призвание. Соборование нас в это зовет. Семь Евангелий, семь апостолов, как самые важнейшие, но самые более-менее исполнимые для нас. Несложно исполнимые, но самые важнейшие евангельские призвания сказаны, звучат на собой. Войди в эту силу. Вот в итоге это таинство даст тебе уже жить как христианин, который приходит в содействие благодати, а уже при содействии благодати уже в конечном итоге становится христианином истины. Вот четыре таинства. Будь в них верен, но не лукав. Будь в них предан Христу, но не отвращайся от Него. И не предавай себя дьяволу, миру, царству Его нынешнему на земле. Вот об этом и к этому сегодня Страстная пятница.